Глава третья. При Николае Первом. Николай Первый был по отношению к российским евреям весьма энергичен. Источники отмечают, что при нем была издана половина всех законодательных актов о евреях, совершенных от Алексея Михайловича и до смерти Александра II, притом государь сам вникал в это законодательство и руководил им. В еврейской историографии устойчиво утвердилось, что его политика была исключительно жестокой и мрачной. Однако личное вмешательство Николая I сказывалось далеко не всегда вредно для евреев. И так одно из ближайших дел по доставшемуся ему наследству было возобновленное Александром I перед самой его смертью уже по пути в Таганрог Велюжское дело, обвинение местных евреев в ритуальном убийстве христианского мальчика. Оно затем потянулось 10 лет. И, пишет еврейская энциклопедия, несомненно, что оправдательным приговором евреи были обязаны в значительной степени государю, добивавшемуся правды, несмотря на противодействие со стороны лиц, которым он доверял. И еще в другом известном деле, связанном с обвинением евреев, Мстиславское буйство. Государь охотно шел навстречу правде. В минуту гнева, наложивший кару на местное еврейское население, он не отказался от признания своей ошибки. Постановляя оправдательный вердикт по Велюжскому делу, Николай написал, что делает это по неясности законных доводов, другого решения последовать не может. Но прибавил внутреннего убеждения, что убийство евреями произведено не было, не имею и иметь не могу. Неоднократные примеры подобных умерщвлений с теми же признаками, но всегда недостатком доказательств, наводит его на подозрение, что существует среди евреев какая-то изуверская секта. К несчастью, и среди нас, христиан, существуют иногда такие секты, которые не менее ужасны и непонятны. Николай I и многие его приближенные продолжали считать, что некоторые группы евреев практикуют ритуальное убийство. И благодаря тому, что в течение ряда лет государь находился под тяжелым впечатлением кровавого навета, в нем утвердилось предубеждение, будто еврейское вероучение представляет опасность для христианского населения. Опасность Николай видел в том, что евреи будут обращать христиан в иудейскую веру. С XVIII века еще сохранялась память о громком случае обращения в еврейство капитана императорской службы Возницына. В России со второй половины XVIII века группы жидовствующих получают весьма широкое распространение. В 1823 министр внутренних дел докладывал о широком распространении ереси жидовствующих в России, оценивая число ее приверженцев в 20 тысяч человек. Начались преследования, под которыми многие сектанты формально возвратились в лоно православной церкви, продолжая, однако, тайно соблюдать обычаи своих сект. Все это привело к тому, что законодательство о евреях в эпоху Николая I получило религиозную окраску, и это наложило отпечаток на решения и действия Николая I относительно евреев, как и на настойчивый его мотив в запрете евреям пользоваться христианской прислугой, в частности, христианками-кормилицами, ибо служба у евреев оскорбляет и ослабляет в женщинах христианскую веру. Но, несмотря и на повторные запреты, эти распоряжения никогда не осуществлялись полностью, услужение продолжалось. И первая энергичная мера относительно евреев, которую Николай занялся от начала царствования, уравнять евреев с русским населением в несении всех государственных повинностей, а именно привлечь их и ко всеобщей личной рекрутской повинности, которой они не знали от самого присоединения к России. Евреи-мещане заменяли рекрута уплатой 500 рублей. Эта мера движима была не одним государственным соображением уравнения тягот населения. Подати все равно затяжно не уплачивались еврейскими общинами, а еще перетекали в Россию евреи из Галиции, где они подлежали воинской повинности. Не только тем, что рекрутская повинность уменьшит число евреев, не занимавшихся производительным трудом, а в солдаты брали тогда на 25 лет, но и мыслью, что оторванность рекрута от густой еврейской среды будет способствовать приобщению его к общегосударственному порядку жизни, а то и к православию. Именно развитие этих соображений и привело к значительному утягощению для евреев вводимой повинности, постепенно расширяя и численность призываемых, и их возраст к более раннему. Нельзя сказать, чтобы указ о еврейском рекрутстве Николаю удалось ввести без сопротивления. А напротив, сразу обнаружилась медлительность во всех звеньях исполнения. В Совете министров шли споры, этично ли принять такую меру к ограничению многолюдства евреев, по признанному неприличию брать людьми за деньги, как выразился министр финансов Конкрин. Кагалы прилагали все возможные старания, чтобы оградить еврейское население от этой грозящей меры или как-то отсрочить ее. И когда раздраженный медлительностью Николай повелел в кратчайший срок представить ему окончательный доклад, это распоряжение побудило, как видно, кагалы напрячь свою закулисную работу, чтобы задержать ход дела. И, как кажется, им удалось склонить кое-кого из чиновников на свою сторону, и доклад не дошел по назначению. В самой верхушке имперского аппарата этот таинственный эпизод, заключает Гессен, вряд ли произошел без участия кагала. Доклад так и не нашелся и позже, и Николай, не дождавшись его, своим указом ввел рекрутщину для евреев в 1827-м. А с 1836-го равенство в получении орденов отличившимися евреями-солдатами. От рекрутства полностью освобождались купцы всех гильдий, жители сельскохозяйственных колоний, цеховые мастера, механики на фабриках, раввины и все евреи, имевшие среднее или высшее образование. Оттого последовало стремление многих евреев-мещан постараться перевестись в купцы. А мещанское общество препятствовало уходу своих сочленов, ибо это истощало податные и рекрутские силы общины. Купцы же старались уменьшить свою материальную ответственность за податные уплаты мещан. Это обострило отношения между еврейским купечеством и еврейским мещанством. А в ту пору купечество, размножившееся и разбогатевшее, имело уже прочные связи в столичных кругах. Гродненский кагал возбудил ходатайство в Петербург о разделении еврейского народа на 4 класса – купцов, мещан, ремесленников и земледельцев, и чтобы каждый класс не отвечал за другой. В этой идее, поданной в начале 30-х годов от самих же кагалов, можно увидеть толчок к будущему Николаевскому разбору 1840 года, столь угрозно воспринятому евреями. Проведение рекрутского набора в этой для правительства безучетной и бесконтурной еврейской массе было поручено кагалам же, а кагал обрушил всю тяжесть рекрутчины на спины неимущих, так как уход из общины беднейших членов представлялся желательным, напротив, убыль состоятельных лиц грозила общим разорением. И многие кагалы ходатайствовали перед губернскими властями, но получали отказы о праве не считаться с правилами об очередях, чтобы можно было сдавать праздно шатающихся, не платящих податей, нетерпимых за производимые беспорядки, с тем, чтобы хозяева, несущие по обществу все тягости, не отдавали рекрутов из своих семейств. Но и тем самым кагалы получали бы средства против членов общины. Однако при введении среди евреев регулярной рекрутской повинности подлежащие призыву у мужчины стали утекать и не давались в полном числе. А тут еще обнаружилось, что даже со значительным снижением требуемой с еврейских обществ денежной подати, она все равно продолжала поступать с большими недоимками. И в 1829-м Николай I согласился с гродненским ходатайством, чтобы в некоторых губерниях брали еврейских рекрутов сверх разверстки в покрытие податных недоимок. В 1830-м был принят сенатский указ, по которому при призыве дополнительного рекрута взрослого с кагала списывалось 1000 рублей, ребенка 500 рублей. Правда, по причине чрезмерной в том ретивости губернаторов, мера была вскоре остановлена, хотя и сами еврейские общества стали просить правительства брать рекрутов в погашении недоимок. В правительственных кругах это предложение было встречено несочувственно, так как легко было предвидеть, что оно откроет перед кагалами новое поле для злоупотреблений. Однако идея как бы зрела с обеих сторон. Об усилении рекрутской повинности для евреев сравнительно с остальным населением Гессен пишет, что это было кричайшей аномалией в российском законодательстве, ибо вообще в России законодательство о евреях было чуждо тенденции возлагать на них большие повинности, чем на остальных подданных. А прямолинейный ум Николая I, склонный к начертанию легко проглядываемых перспектив, как по легенде и железная дорога Петербург-Москва проведена линейкой, все в том же настоянии преобразовывать обособленных евреев в обычных российских подданных, а если удалось бы, то и в православных, продолжил идею еврейского рекрутства в идею еврейских кантонистов. Кантонисты, название с 1805-го, был институт содержания несовершеннолетних солдатских сыновей. В облегчение 25-летней службы отцов он продолжал военно-сиротское отделение, созданное при Петре. Своего рода школы, содержимое государством и дающие воспитанникам знания для дальнейшей технической службы в армии, что теперь показалось чиновному мышлению вполне пригодным и для еврейских мальчиков желательным, для раннего и долгого их отрыва от еврейского окружения.